«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Должность министра внутренних дел по Татарстану исключена из перечня должностных лиц, входящих в состав правительства республики. Однако это якобы никак не связано с последними событиями в полиции Казани. После состоявшейся накануне в городе запланированной акции против полицейского произвола, поводом которой стало садистское убийство в отделе полиции дальней жителя города Сергея Назарова, произошли массовые задержания протестующих. Казанцы пришли к мемориалу жертвам политических репрессий с цветами и свечами. Отдав дань погибшим и покалеченным, участники акции направились на площадь Свободы, чтобы провести митинг. По его завершении некоторые участники митинга решили отправиться к зданию МВД Татарстана. Однако на подступах к зданию граждане, шедшие по тротуару, были остановлены заградительными кордонами полиции. На 24 марта в Казани запланирован новый митинг. По словам организаторов, мероприятие согласовано с местной администрацией. Инициатором митинга выступает общественное движение против пыток и насилия, образованное на этой неделе. В числе его создателей — московская хельсинская группа, общероссийское движение «За права человека», а также еще несколько организаций общественных деятелей. Движение открыло в Казани общественную приемную и организовало горячую линию, куда за два дня обратились свыше 40 жертв полицейского произвола. О том, что противопоставит гражданское общество пыткам и произволу, царящим в полиции, мы сегодня беседуем с нашими гостями Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека», Маратом Хайрулиным, правозащитником, писателем и журналистом, и на прямой телефонной связи из Казани у нас Рашид Ахмедов, главный редактор газеты «Звезда Поволжья». Первый вопрос Льву Александровичу. Каковы главные задачи созданной организации против пыток и насилия?
Ну, я хочу сказать, что нельзя сказать, что мы создаем организацию. Просто это скорее такая инициатива, гражданская инициатива, и посмотрим, как она будет развиваться. Это первая реакция на то, что произошло вот в Казани, и мы понимаем, что, несмотря на то, что там выехал Бастрыкин, что там давно уже работает, сразу выехала комиссия из МВД, довольно представительная, а вероятность того, что этот случай будет до конца расследован, конкретный случай, особенно вероятность того, что другие случаи будут, так сказать, расследованы, небольшая. И у нас уже есть довольно большой опыт, вот наша правозащитная организация, что если не взяться за это нам, так сказать, вот как бы внимательно, сотрудничая уже с федеральной, уполномоченным по правам человека, допустим, там, может быть, с тем же Советом по правам человека при президенте Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой. Может получиться так, что там будут назначены стрелочники, так сказать, а вообще, так сказать, как бы нарыв до конца вскрыт не будет. Именно поэтому движение «За права человека» и Московская хельсинская группа, которой я тоже член, которой являюсь, Людмила Михайловна является председателем, приняли решение взять под свой общественный контроль. И когда мы обсуждали с местными вот, представителями местного гражданского общества, то они сказали, давайте мы, может быть, дадим толчок созданию такого движения против пыток и насилия, и посмотрим, если это будет поддержано в других регионах России, да, то, может быть, это и будет крупной гражданской инициативой, которая довольно естественно сейчас возникает. Это не искусственная вещь. Мы знаем, что убивают, избивают и насилуют не только в Татарстане. И ко мне в нашей организации стекает очень много информации. Поэтому это, так сказать, просто ну, некая инициатива, которую мы посмотрим, как, так сказать, которой мы даем толчок, так сказать. Ну, по крайней мере, в Казани это точно все будет происходить. Там, то есть это движение будет жить в Казани и в Татарстане, так сказать, это мы гарантируем. А как будет происходить в других регионах, посмотрим.
Вопрос Марату Хайрулину. Вы только что вернулись из Казани. Какая картина открылась вам в результате вашего журналистского расследования?
Добрый вечер. Ну, я считаю, что власти Татарстана заняли позицию, что как бы показать, что вот то, что происшествие в Дальнем, это только частный случай. А в Казани это вообще восприняли вот это происшествие среди общественности как толчок к тому, чтобы наконец рассказать, что происходит вообще всем, во всей как бы правоохранительной системе. И картина вырисовывается очень страшно, что вот то, что произошло в Дальнем, это повседневная реальность следственных органов Татарстана. То есть практически все, любой человек, который попал под следствие, может попасть под пытки. Масштабы просто огромные.
Вопрос Рашиду Ахметову, главному редактору газеты «Звезда Поволжья». Он у нас на прямой телефонной связи из Казани. Добрый вечер, Рашид.
Добрый вечер.
Связываете ли вы упразднение должности министра внутренних дел по Татарстану из состава правительства республики с событиями в полиции Казани?
Ну, конечно, в общем-то, конечно, это и структурные такие преобразования, поставить республиканские органы под контроль федерального центра. Это достаточно болезненно было воспринято и татарскими национальными организациями. Существуют и противоречия внутренние между президентом Минихановым и министром внутренних дел Сафаровым, который все-таки является бывшим руководителем службы безопасности Шаймиева. И вся вот эта история, конечно, она меня тревожит еще с той стороны, что это не просто даже пытки над гражданами. Это у нас система МВД развивается в таком очень страшном ключе, в направлении, может быть, органа, который существовал в Германии под названием Гестапо. То есть вот эти пытки, они используются и для того, чтобы, ну, как вы знаете, преступные организации составляли, так сказать, участвовать в убийстве многих, нескольких членов. Не зря эти пытки снимаются на видео. И таким образом возникает эффект завязанности всех, повязанности одной вот этой цепью, одной преступной цепью, всей системы. То есть никто не может внутри системы, сами милиционеры не могут выступить как бы против, потому что они их тоже опускают, точно так же, как вот этих беззащитных людей. И система нуждается сама этим провоцирует эти преступления. С этой точки зрения, вот котел, как бы вот этой вот недоверие, люди просто физически не верят. Вот приезжал Бастрыкин, люди не верят местной власти, местной полиции. Вот кто-то приедет, добрый барин, он тоже там. Хотя понятно, что система-то, в общем-то, вертикаль власти выстроена такая, что сверху будут оправдывать по нижней. Только, как вы сказали, стрелочники. А только общественное движение может преодолеть этот страх. Только наше как бы некое единство. Поэтому мы нуждаемся и в поддержке людей, так сказать, из московских и международной общественности, правозащитников. И я считаю, что вот те митинги, которые прошли за честные выборы, их ошибка была в том, что они не инициировали такое движение в провинции. Сюда надо было направлять людей, чтобы возникло мощное провинциальное, так сказать, движение, именно сплоченной, демократической. Тогда, может быть, нам удастся сломать вот эту страшную машину этих преступлений.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, что противопоставит гражданское общество пыткам и произволу царящим в полиции, мы сегодня беседуем с Левом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского движения за права человека, журналистом Маратом Хайруллиным. Они находятся в нашей студии, а на прямой телефонной связи из Казани Рашид Ахмедов, главный редактор газеты «Звезда Поволжья». Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член общественной палаты, осуждает круговую поруку, царящую в органах правопорядка.
Причина произвола в правоохранительных органах заключается прежде всего в том, что они живут по своим кастовым законам и полностью не подконтрольны ни правосудию, ни обществу. То есть сложилась такая весьма порочная связка, правоохранительные органы, прокуратура, суд, которые друг друга покрывают, которые устраивают сфабрикованные дела относительно бизнесменов, относительно неугодных. И все попытки воздействия со стороны обиженных граждан наталкиваются на отторжение вот этой порочной преступной связки. То есть все обращения с федерального уровня снова возвращаются на местное и глохнут, как в болоте. Так было и в Казани. В прошлые годы я был там и услышал от многих адвокатов и родственников пострадавших, что пытки применяются повсеместно. Все жалобы, которые направлялись в Москву, возвращались снова в Казань и были похоронены на уровне местного МВД, местной прокуратуры, Следственного комитета.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что противопоставит гражданское общество пыткам и произволу, царящим в полиции, мы беседуем с правозащитником Львом Пономаревым и журналистами Маратом Хайруллиным и Рашидом Ахмедовым. К нашему разговору подключился Павел Чиков, представитель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Он также на прямой телефонной связи из Казани. Добрый вечер, Павел Владимирович.
Добрый вечер.
Вы, мы знаем, собираете новые факты произвола относительно предпринимателей. И какие сведения удалось собрать уже после трагедии, произошедшей в отделении полиции Дальний?
Ну, смотрите, у нас в Татарстане работает партнерская организация «Казанский правозащитный центр». И, собственно, с 2002 года организация, ну, команда юристов занимается в большой степени очень как раз делами о применении насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе и полиции. И есть возможность сделать такой 10-летний анализ того, как эта работа велась, и поэтому там нельзя говорить то, что мы занимаемся этой темой только там в связи с делом Сергея Назарова и отделом полиции Дальний. Но если говорить, вот, собственно, то, что кто к нам обратился уже после, то вот на данный момент у нас есть порядка 10 обращений только по отделу полиции Дальний. И по 4 случаям возбуждены уголовные дела. Это, собственно, гибель Назарова, одно уголовное дело, это угроза избиением, избиение Садыкова и Алии, это второе дело, и 2 еще, вот те, где работают представители потерпевших, наши адвокаты, это Олег Гайсин и Оскар Крылов. Вот, собственно, на данный момент есть 4 уголовных дела по Дальнему, и мы ожидаем еще минимум 2, и в ближайшие дни, видимо, будет решаться вопрос. Просто сегодня по одному еще делу избитого студента Казанского госуниверситета Ахметшина наш адвокат ходил сегодня вместе с ним, давал объяснение в следственное управление СКР по Татарстану, и там, ну, сказали, что, в общем, скорее всего, будут возбуждать дело, ну, вот на днях. Поэтому это что касается Дальнего, плюс сейчас возбуждаются уголовные дела и по другим отделам, ну, возобновлено вот дело о гибели студента другого вуза в Казани Артура Флахеева. Сегодня передано было москвичам как раз в центральный аппарат Следственного комитета расследование. Ну, в общем, скажем так, мы ожидаем, что в ближайшие неделю-две будет еще несколько уголовных дел. Есть еще, безусловно, те дела, которые возбуждены уже, но о которых мы пока не знаем. То есть Следственный комитет, видимо, сам будет распространять информацию. Здесь работает целая бригада из Москвы и там других регионов, порядка 20 человек, следователей, которые поднимают сейчас все отказные материалы в отношении сотрудников милиции и полиции за последние несколько лет, причем по всей республике их передают в Казань, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел отменяются, проводятся новые проверки, назначаются судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются пострадавшие, очевидцы, то есть, ну, здесь может быть такая еще целая серия, ну, в ближайший месяц, вот примерно такой период, когда будут появляться новые уголовные дела.
Спасибо. Вопрос Льва Пономарева. Насколько типична ситуация, сложившаяся в казанской полиции для всей страны?
Ну, вы знаете, здесь хотелось бы сказать и типично, и, может быть, не очень. Конечно, в Москве, например, вот Но, с другой стороны, мы знаем, что дело Евсюкова, да, вот это же был полицейский, который стрелял в магазине и там убил несколько человек, поэтому в каком-то смысле, и там тоже это ЧП, да, как бы, а другие дела просто мы не знаем. Так в Москве, вот я знаю, например, случай в Москве, 4 года назад группа анархистов была избита в отделении милиции. Там никого не убили, но это было дерзкое тоже преступление полицейских, потому что била группа полицейских прямо в отделении милиции. Здесь же ведь тоже был убит вот, Назаров в отделении милиции, что важно, не где-то на улице, где полицейский там случайно там как бы убил, да, или, может, защищаясь. Здесь важно дерзость преступления в том и другом случае, что это происходит в государственном учреждении и публично, и в этом участвует целая группа полицейских. Так вот, здесь в Сокольниках, когда они избили, вот били, просто били прямо целым отделением, там били группу молодых анархистов, причем там были несовершеннолетние, мы пытались возбудить уголовное дело, естественно. Там были травмы, они были засвидетельствованы. Мне сразу руководство милиции сказало: Лев Александрович, зря ты пытаешься, тебе не удастся добиться, так сказать, ну, возбудить уголовное дело. Вот 4 года прошло. Три или четыре раза нам отказывали, Бастрыкин там что-то подписывал неоднократно, там кого-то наказывали, и все равно уголовное дело не возбудил. В этом смысле, понимаете, вот они держат действительно круговую оборону, эти ребята уже выросли 4 года назад, там были подростки, сейчас это уже взрослые мужчины, да, а никого не наказали, а ведь это действительно очень дерзко. Поэтому вот суть вот всего, что происходит, это безнаказанность. Но вот недавно в Одинцово там мучили таджиков, значит, заставляли их признаться в том, что они украли там что-то. Сегодня мне был звонок, говорит, еще, мы тогда вмешались, там адвокат поехал, их выпустили. Мы просто напугались, сказали, отпустите, иначе будет плохо. Их отпустили, да. А теперь мне звонят снова в Одинцово, опять группу таджиков задержали. И опять там что-то такое на них навешивают. Поэтому, на самом деле, как бы здесь и рук не хватает, да, и уверен, что вообще это типичная картина.
Вопрос Марату Харольну. Каковы наиболее вопиющие факты, которые вам удалось узнать вот в ходе вашей командировки?
Ну вот такое яркое дело, допустим, некто Олега Гринина в 2010 году привезли в больницу скорой помощи номер 2, по-моему, Казани, со скрытым горлом. Значит, как пишет адвокат по жалобе этого Гринина, его, значит, допрашивали в неком оперативно-розыскной часть номер 6. Это находится где-то на улице Фуксова, у них в Казани. Это тот же комплекс зданий, где сидит Асгат Сафаров, центральное МВД. Значит, пытали электрическим током, предварительно облив водой, одевали противогаз, в противогазе были прокладки специальные, туда подключали электрический ток. Значит, заламывали руки, пристегнув предварительно наручником, как бы побои, угроза изнасилования и так далее, и так далее. Значит, Гринин, по словам адвоката, попросился в туалет, в туалете, значит, он скрыл себе горло, то есть просто больше не мог терпеть. Сейчас, в данный момент, в одной из больничек, тюремных больниц города Казани, лежит некто Сергей Сорокин. Значит, та же самая история, пытки электрическим током, это ОРЧ номер 4, кажется, идет, тоже оперативно-розыскная часть, тоже опера, значит, есть фамилии эти все. Человек приехал после этого изолятора, после пыток двухдневных, по-моему, в изолятор временного содержания, попросту отрезал себе язык, чтобы больше не ездить на эти допросы. Значит, дело Булычева. Опять ОРЧ-6 пытали электрическим током, заламывали, избивали предварительно. Я долго могу перечислять, вы меня прервите. Дело Каликанова. Дело тоже ОРЧ-6, пытки током. Фамилию могу перепутать сейчас. Дело Муртазбаева. Жесточайшее избиение. Везде присутствует либо, значит, где мы знали, изнасилование, либо угроза изнасилования.
Вопрос Рашида Ахметова. Готова ли ваша газета «Звезда Поволжья» придавать подобные случаи гласности?
Конечно, мы готовы, не только мы заинтересованы, потому что вот эту атмосферу тотального страха, который нам пытаются насадить, и в которой власти заинтересованы, надо каким-то образом сломать, сломать публичностью, гласностью. Я думаю, что это как бы не случайно. Один из главных рычагов управления, манипуляции людьми, это, конечно, страх. И вот эти вещи... То есть каждый, например, знает, у меня друг беседовал со знакомым сотрудником милиции, у нас это, говорит, обыденное явление, изнасилование. Швабры мы так и называем Наташи, и это как бы, ну, подручник, как авторучка, как так сказать.
наш инструмент работы. Поэтому люди, вот назвал уже Павел Чиков Фалахеева, это же не просто он так сказать, обычный студент, он студент Института государственной службы при президенте Республики Татарстан. Его мать сотрудница аппарата президента, даже она, он пропал, его задержали, и был обнаружен здесь в луже крови, там в этом помещении, так сказать, где его задержали. И ничего невозможно было сделать, дело было под контролем Шаймиева, ничего невозможно сделать. То есть даже уже сотрудники аппарата президента, другие тоже мне говорили, наших родственников тоже задерживают. Полиция ведет себя просто нагло. Она начинает запугивать и остальные органы власти. То есть это какая-то вот такая страшная тотальная машина, как раковая опухоль, она нарастает, ну, гласностью, это... Любой нормальный человек, который хочет нормально, более-менее жить и существовать, я думаю, конечно, он будет всеми силами воевать. Потому что ну, мы же все, у каждого из нас есть дети, мы не хотим, чтобы они попадали под этот страшный пресс. Вот это движение за честные выборы, они, я думаю, связаны, потому что как бы милиция и полиция используются на избирательных участках, чтобы... выбрасывать буквально наблюдателей, но для этого они должны ощущать себя полностью безнаказанными, что их всегда везде закроют. Но они даже уже перешли и уже и эту ступень, эту стадию, они хотят уже контролировать и все остальные органы власти. То есть это как при Берии, тогда, помните, органы НКВД встали над как бы партийной верхушкой. Здесь то же самое, это процесс, его, он не, это не статус-кво. Я думаю, что органы власти во многом уже теряет контроль над этой, так сказать, преступной машиной.
Вопрос Павлу Чикову. Что может ваша межрегиональная правозащитная организация и ваши единомышленники противопоставить безнаказанности полицейских?
Ну, в первую очередь, наши юристы работают по делам, представляя интерес потерпевших, и, собственно, у нас практика довольно обширная, я так на скидку где-то подсчитывал, ну, где-то около 150 сотрудников милиции и полиции по нашим делам были осуждены, как там, с казны Российской Федерации взысканы где-то 25-30 миллионов рублей компенсации морального вреда в их пользу. Но это, безусловно, не так много, но мы, собственно, не ставим перед собой задачу такого тотального ведения всех дел, ну, потому что их объективно очень много, чтобы вы просто представляли масштаб. Ну, по официальной статистике, в год возбуждается в России где-то около 5000 уголовных дел в отношении сотрудников милиции и полиции. Постепенно эта цифра растет. Я помню, что она где-то лет 5 назад колебалась в районе 2500, то есть, ну, можно сказать, что лет за 5 она возросла вдвое. Но и туда входит не только, конечно, дела о насилии, туда входят и общеуголовные, где там, я не знаю, украл, ограбил еще что-то сотрудник милиции.
Спасибо. Напомню, что о том, что противопоставит гражданское общество пыткам и произволу, царящим в полиции, мы сегодня беседуем с правозащитником Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека, журналистом Маратом Хайрулиным. Они находятся в нашей студии. На прямой телефонной связи из Казани у нас Павел Чиков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», и Рашид Ахметов, главный редактор газеты «Звезда Поволжья». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Франции Николя Саркози заявил, что ведет уголовное наказание для тех, кто постоянно пользуется сайтами, пропагандирующими терроризм и ненависть и поощряющими насилие. Саркози выступил с телеобращением после того, как в Тулузе был застрелен гражданин Франции Мохамед Мера, подозревавшийся в 7 убийствах и заявлявший, что он член Аль-Каиды. В столице Дагестана, Махачкале, при вооруженном нападении на наряд дорожно-патрульной службы тяжело ранен капитан полиции. Неизвестный обстрелял наряд из 3 человек и скрылся. В Ингушетии, в городе Назрянь, при взрыве легкие ранения получили исполняющие обязанности главы фонда социального страхования и его водитель. От госпитализации они отказались. В Вологодской области задержан сообщник заключенного Алексея Шестакова, который утром в четверг совершил побег на вертолете из колонии строгого режима, а затем был схвачен полицией. Состав нового российского правительства будет объявлен только после утверждения Государственной Думой нового премьер-министра, заявила сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. Президент Мали Амада Тумани Туре, свергнутый в результате военного переворота в четверг, укрывается на территории посольства в США в столице страны Бамако. В Мали закрыты границы, отменены все авиарейсы, приостановлено действие Конституции. В Сирии продолжаются ожесточенные столкновения. В четверг в разных районах страны погибли по меньшей мере 26 человек, в том числе 10 женщин и детей, пытавшихся уехать в соседнюю Турцию.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, что противопоставит гражданское общество пыткам и произволу царящим в полиции, в нашей программе беседуют правозащитники Лев Пономарев и Павел Чиков, журналисты Рашид Ахметов и Марат Хайрулин. Вопрос Леву Пономареву: можно ли констатировать крах реформы Министерства внутренних дел?
Ну, по-моему, это очевидно. Но особенно меня убедили, так сказать, собственные слова министра Нургалиева. Вот, казалось бы, он сам мне, так сказать, расписался в своем крахе этой реформы. После событий в Казани он сказал, надо разработать методику отбора полицейских. Он говорит, надо же так, чтобы было ясно, какие люди идут, чтобы отбирать на ранней стадии потенциальных садистов там и убийц. Это он сказал после того, как такая реформа была проведена, после того, как были перетестованы все милиционеры, так сказать, полицейские. Поэтому он таким образом расписался в своем полном, значит, непригодности, как мне кажется. И, собственно, это было очевидно заранее. Когда начиналась эта реформа, ряд правозащитников и бывших, кстати, отставников милиционеров, которые в советское время работали, написали предложение президенту Медведеву и каким образом проводить эту реформу. И первый наш пункт был пункт номер один, что реформу нельзя доверять тому руководству МВД, которое, собственно, ответственно за полный развал милиции, потому что Нургалиев к моменту реформы уже там лет 7 руководил милицией, при нем произошла полная катастрофа вся эта. Хотя, может быть, и до этого было не очень хорошо, но год за годом становилось все хуже и хуже. То есть Нургалиев лично был ответственен за развал милиции. И ему же поручают реформу, значит, это, конечно, был нелепый шаг. Это первое. Второе, надо было вывести управление собственной безопасности из подчинения местным МВД, то есть УСБ надо было замкнуть, ну, как минимум на министра, то есть, чтобы не подчинялись местным руководителям ГУВД или там республик, а еще лучше подчинить кому-то другому ведомству, либо Минюсту, либо прокуратуре. Вот тогда бы УСБ хоть как-то работало, потому что вообще само название – управление собственной безопасности, да, задача как бы по, так сказать, их внутренним документам, это значит, они должны были бороться с преступниками внутри МВД. Но само название – управление собственной безопасности. Они занимались именно этим тем, что защищали милиционеров от внешнего воздействия, скажем так.
Берегли честь мундира.
Да, и, собственно, название вот так как бы и соответствовало. Вот, это два предложения, которые не были реализованы, и поэтому сохранились все коррумпированные вертикали, которые были, которые замыкались бесспорно руководством МВД, вот эти, и, так сказать, внутренние вертикали, которые были в регионах. Были уволены как раз те милиционеры, которые больше всего критиковали и подумали, что да, действительно, если реформа начинается, то мы можем что-то говорить. Вот их тщательно вычистили, и процент садистов-убийц, наверное, там просто увеличился.
Давайте послушаем Илью Константинова, бывшего народного депутата Российской Федерации, одного из создателей партии социальной справедливости, который рассказал о свежем случае полицейского самоуправства.
Мой сын сегодня утром арестован. Одновременно с его арестом были произведены обыски у меня в квартире и у меня в офисе. Моего сына обвиняют в некоем загадочном убийстве, которое произошло в декабре прошлого года. Но при этом в тексте самого постановления проскальзывают политические моменты. Там упоминается о том, что Даниил Константинов являлся членом оппозиционной политической организации. Тот факт, что убийство и Центр по борьбе с экстремизмом никак между собой не связаны, следователей немало не смущал. Итак, сегодня Даниил утром был арестован, двери были выбиты в квартире. Он был арестован, задержан, отвезен в ОВД «Южная черта», где сейчас и находится. В процессе задержания ему угрожали убийством. От него требовали дачи показаний на участников оппозиционных акций. И требовали, чтобы он рассказал о вновь создаваемых политических партиях, особенно правого национального толка.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вот я не могу вполне согласиться. Тут говорят, это не крах реформы. Ну, понимаете, это можно было бы говорить о крахе, если была реформа или желание ее провести. Никакой реформы МВД не было, как не было никакого желания проводить модернизацию, которой говорил Медведев. Это была игра и спектакль. Вот смотрите, говорят о борьбе с коррупцией. Назначают губернатором Краснодарского края Ткачева, у которого руки по локоть в крови. Это не сапог. Это страшная кущевка, там бандитизм, все в бандитизме. Давайте вспомним, кто руководил МВД. Грызов, он потом Думой руководил. Подписал во втором году, по-моему, инструкции, что можно даже политические демонстрации расстреливать. Руководил Думой МВД. Потом пришел Нургалиев, устроил и дальше из этой системы МВД репрессивную машину. Никто не собирается ее реформировать. Никто не собирается бороться с коррупцией. Это совершенно четкая система, которая направлена на то, что подавляет людей. И система этот руководит, так сказать, господин Путин, который недавно, так сказать, фальшиво был назначен президентом.
Вопрос Марату Хайруллину. Какие будут лозунги на митинге, запланированном на 24 марта?
Ну, это казанцы готовят, но я думаю, там какие у них, Лев Александрович, вспомнил. Ну,
они услышат, как говорится, мы едем на этот митинг, приглашенный.
Да, ну там у них... Гестапо отдыхает, что-то такое, да, говорили и так далее.
Давайте зададим этот вопрос Рашиду Ахметову. Под какими лозунгами выйдете вы и ваши единомышленники на улице Казани в субботу?
Ну, общий, конечно, лозунг, что Казань против произвола полиции. Там различные плакаты были, и аттестация прошла успешно, можно дальше убивать. Это представители яблока у нас, так сказать, приносили. И бутылки шампанского, и шарики воздушные с шампанского. И молодые девушки, например, красивые у нас держали плакат «Берегите свою жо». Были, так сказать, и другие. Казанские шампанское полусухое. И то, что необходимо пожизненное заключение без права помилования за применение пыток у нас непосредственно при подобных вещах. Ну, люди выступают с различными, и, так сказать, лозунгами. Мы стараемся не ограничить, но собирается примерно около 1000 человек, и общее возмущение, хотя в социальных сетях примерно до 5-6 тысяч, главное, наверное, чтобы все-таки каждый человек осознал, что вот есть огромная масса народу, которая может противостоять этой репрессивной машине. Что касается реформы МВД, я хотел бы дополнить, эта реформа привела к тому, что всех несогласных, всех, которые туда не вписываются, их просто-напросто уволили.
Вопрос Павлу Чикову. А вы выведете ваших единомышленников на субботний митинг?
Ну, вы знаете, проведение публичных мероприятий – это вот не совсем то, чем мы традиционно занимаемся. Мы все-таки юристы и так хотели бы за собой оставлять именно вот эту вот правовую составляющую. То есть наша задача прежде всего, чтобы после отъезда всех этих там 150 проверяльщиков из Москвы, которые приехали по линии МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета, дела постепенно не захерели, дошли до судов и были ну, обвинительные приговоры. Собственно, и во-первых. А во-вторых, вот сейчас предпринимаются действия нами для того, чтобы зафиксировать вот эту вот ситуацию, то есть чтобы это было не окно возможностей на 2-3 недели, когда власти, ну, правоохранительные внимательно слушают заявителей, жалобщиков и объективно рассматривают эти материалы, а чтобы это была, ну, новая практика. Для этого нужно влиять на региональную политику, я имею в виду взаимоотношения между Следственным комитетом, прокуратурой и МВД на уровне Республики Татарстан, потому что действительно здесь последние годы сложилась некая такая ситуация, когда преступления сотрудников милиции объективно не расследовались, даже не проводились какие-то толком доследственные проверки. Собственно, именно поэтому сейчас уволены были и возбуждено, вообще впервые в России, я могу это с уверенностью говорить, возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения, полковника юстиции, который всю жизнь работает в органах прокуратуры. Я его хорошо знаю. За халатность, за то, что не расследовали уголовные дела, не рассматривали заявления граждан. То есть наша задача не митинг. Есть организации, которые, скажем так, занимаются этим, и это очень хорошо, потому что мы общались здесь с активистами, они буквально через пару дней после событий в дальнем звонили, спрашивали меня, вот, Павел, чем мы можем помочь? Я им попросил, постарайтесь найти других пострадавших по отделу дальний, а во-вторых, если вы сможете, организуйте публичное мероприятие около Министерства внутренних дел Татарстана. И вот первая акция, она была как раз вот местными активистами проведенной, и то, что сейчас Рашид Ахметов сказал по поводу лозунгов и по поводу вот этих вот темы с бутылками, с шариками в виде бутылок, это вот как раз их первоначальная инициатива, что было очень здорово, конечно.
Спасибо. Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот, когда мы, как говорится, ну, видим не всю сущность предмета, а только верхушку. Милиционеры там зверствуют. Вы понимаете, когда у нас нет науки, мы говорим, почему у нас нет науки? Потому что у нас плохое образование. А вот откуда берутся эти милиционеры? Ведь какие школы милиции? Кто их там учит? По каким программам? И вообще, откуда они берутся? Это все равно, что начало века, когда на жандармов революционеры накидывались и там стреляли жандармов, чтобы как будто жандармы в этом виноваты. Они шли из деревни, им нечего там делать. Они шли, и наши сейчас, откуда эти охранники, откуда это ОМОН? Они все из деревень, из разных городишек, где нет работы, невозможно, ну, не дело свое завести. И они идут по самому простому, в милицию. Надо начинать с образования. Откуда они взялись? Что у нас за школы милиции, которые готовят бандитов?
Слово Льву Пономареву.
Ну, вот здесь о насилии. Вот смотрите, мы говорим о насилии милиции, причем на первой стадии задержания, да, вот ОВД, так сказать, там, в изоляторах, так ведь это насилие везде, так сказать. Вот следующий этап, значит, ОВД, насилие. Потом люди поступают в СИЗО до суда, да, так сказать, задерживают. Там чудовищное насилие. Вот, и там просто есть такие известные на всю страну следственные изоляторы, куда людей везут, где пытать людей везут из других регионов. Вот у нас есть в Иркутске, да, следственный изолятор СИЗО номер один. Там просто самое поразительное, что там есть фамилии известные людей. Вот, как правило, пытками занимаются там уже заключенные по приказу администрации, оперуполномоченных. Причем известно, все это попадает в прессу. Известны фамилии этих зэков, которые пытают. Да? Недавно фильм был снят, адвокаты сбросили, сняли фильм. Там показывают заключенного, который готов, я на суде давал показания, говорит, я там насиловал, я там, там участвовал в убийстве, я готов дать показания. Мы требуем возбудить уголовное дело и заслушать этого заключенного, который, кличка у него Бритва, ничего не происходит. Причем обращение пишет не я, так сказать, правозащитник просто, ну, может быть, не очень влиятельный для федерального руководства. Уполномоченный по правам человека Лукин пишет письмо в Следственный комитет для того, чтобы взять показания у этого насильника, который говорит, да, вот он, может быть, у него какое-то там произошло с ним духовное какое-то такое явление, он готов дать показания, его не опрашивают. То есть, а дальше колония, да, вот следственные изоляторы насилия сплошное, дальше колонии. В России около 50 пыточных зон. Всего зон много, там около 800. Ну, там, если взять следственные изоляторы колонии, больше 1000. Ну, 40 или 50 пыточных зон. Это страшные, это концлагеря. Там вот, допустим, если заключенных привозят, они им выстраивают коридор. Вот я это видел в фильме, когда был ребенком, я видел фильмы про гестапо, там, про немецкие лагеря. Коридор, и гонят оттуда. Вот я вспоминаю детский фильм, там шноль-шноль говорили, да, вот у меня в голове. А здесь быстрее-быстрее им говорят, бьют их палками, значит, спецсредствами так называемыми. Собак натравливают, они роняют свою, представьте эту картину, роняют свою поклажу. Это делается в десятках лагерей России. Не могу назвать адреса прямо, там, допустим, Минусинская тюрьма, там, или ИК-6 в Кировской области, там, или, значит, Ивдель, две колонии в Ивделе, это и Свердловская область. Мы об этом говорим, мы об этом пишем, мы делаем доклад на международной конференции, ничего не происходит, понимаете? То есть вот эта вся система создана для уничтожения человека. И она как бы сохраняется, как мне кажется, для того, чтобы если вдруг что-то произойдет, да, вот час X так называемая оранжевая революция, допустим, которой наше вот, руководство так панически боится, чтобы можно было... Да, и вот Центр Э, о котором говорил Илья Константинович, да, действительно, это страшное подразделение, департамент по борьбе с экстремизмом. Там действительно в основном люди занимаются борьбой с политическими, так сказать, оппонентами, а не с бандитами, так сказать. Они все заточены, чтобы на то, чтобы в какой-то час X буквально интернировать тысячи и тысячи людей по всей стране. А потом заработает машина. Действительно, все сделано для того, чтобы запугать. И прежде всего запугать политические оппоненты.
Слово Марат Хайрулина.
А вот я даже добавлю, я же тоже иркутским делом занимался, как раз с Валерием Сергеевичем. Там целые это пресс-хаты, так называемые, это очень распространено. А вот чем Татарстан отличается, там опера сами пытают. И вот, скажем, вот, да...
Там зэки
пытают. Да, там, зэки. Это, кстати, известно, кадет, они на всю Россию известны, да, вот эти зэки. Кадет, там, бритва, фашист, кадет. Бритва. Это известные имена, они все. А в Татарстане, знаете, известный Альбертик, УРЧ номер 6. У Альберта все признаются. Просто заключенному сказать, к Альбертику поедешь, УРЧ 6. И все, он человек подписывает, это знают. Неважно, виноват это, не виноват. У Альберта подписывают все.
Слово Павлу Чикову.
Да, ну вот, знаете... Мне кажется, что говорить о том, что вот сотрудники полиции, они там все откуда-то из сел приехавшие и совершенно там необразованные, это немножко, ну, скажем так, упрощенное понимание ситуации. Я вот пример приведу. Вот это вот громкое дело в Санкт-Петербурге, да, когда подростка забили до смерти. Арестованным там обвиняемым является участковый. Участковый с высшим образованием. То есть, причем питерец, и его показывают по телевизору, и понятно, что он, в общем, человек-то, ну, с проблесками ума в глазах, и его спрашивают, почему так произошло, и он не может объяснить, почему так произошло. Он сожалеет, он извиняется, но он объяснить не может. По моему глубочайшему убеждению, основная проблема с применением насилия, это то, что вся система работает на конвейер. То есть это конвейер дел. Миллион уголовных дел по стране нужно возбуждать, нужно отчитываться, нужны показатели. Каждый отдел, любой опер, любой сотрудник полиции, любой следователь Следственного комитета вам скажет, что у нас вот они показатели, вот он приказ, вот от нас требуют, чтобы мы направляли столько-то, вот от нас, значит, за снижение показателей нас всех там не только ругают, но увольняют, лишают премий, поднимают на совещаниях и прописочивают и так далее. То есть они должны возбуждать уголовные дела, их раскрывать, опера должны получать оперативную информацию, вести агентурную работу на каждого агента обязательно, чтобы у них было раскрытие. Это вы не представляете, какого масштаба уровень фальсификации в полиции. И по этим агентам, и по этим вербовкам, и по этим раскрытиям. И, собственно, вот эти все возбужденные уголовные дела должны утверждаться в прокуратуру идти. Ну, на следствие сначала, потом прокуратуру с обвинительным заключением, потом в суды. И суды 99% обвинительные приговоры. То есть идет, вот, ну, скажем, весь механизм работает как огромный конвейер в масштабе страны. И когда туда попадает с высшим образованием, у меня одноклассник, который сейчас заместитель руководитель комитета против пыток в Нижнем Новгороде, бывший опер, он прошел школу милиции, он говорит, нас учили очень хорошо, мы, никаких там, не дай бог, в школе милиции там про права человека через слово вообще говорили преподаватели. Когда он пришел в уголовный розыск, он сразу же, ему в течение первых 2-3 недель объяснили принципы и порядки. Мы просто с ним общались постоянно, и тогда общались. И он, ну, это было там 15 лет назад. Но ничего не изменилось. Человек, молодой человек, попадающий вот этот отдел полиции дальний, это же все ребята 23, 24, 25 лет. Они измывались над 52-летним Назаровым, который им в отцы годится. А почему они это делают? Потому что они попадают в условия тамошние, где им начальство тут же объясняет, как нужно работать.
Давайте спросим Рашида Ахметова, как уничтожить ту круговую пороку, о которой сказал Павел Чиков?
Ну, нет, я думаю, что это организованная система, и бороться с ней, конечно, нужно системно. То есть нужно поднимать действительно весь народ, начиная от первой, это независимая пресса бесцензурная, которая может напечатать буквально всю подноготную, которая не побоится вот этой, попасть под этот пресс. Нужны огромные крупные общественные акции с десятками тысяч людей. Необходима система горизонтальных связей, то есть межрегиональные у нас между Казани, там Уфой, Самарой, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Москвой. Необходимо создание каких-то собственных, может быть, фондов, которые могли бы научно противостоять этому делу. Но я думаю, вот представьте, что вот эти пытки прекратились. И вот МВД у нас, я не думаю, что вот чисто из-за статистики люди начинают идти на это страшное преступление. Ведь говорят, что когда человек убивает, у него меняется там состав крови, которые продают свою душу дьяволу по существу, ведь эти. И для меня, конечно, удивительно, что вот Русская Православная Церковь молчит по этому поводу, когда Пусси Райт, так сказать, осуждается, а вот здесь система пыток, никто ее не замечает. Я думаю, что вот градус кипения общества, но вот видите, даже уже как бы сама элита, сама система власти, она тоже оказывается беззащитна, потому что это как бы внутреннее перерождение наступает, люди привыкают как бы пытать одного, двух, трех десятков человек, возникает как бы дикое смещение разума, просто вспышка безумия, я думаю, эта безумная система начинает, как зло говорят, пожирающий само себя. Но представьте, что пыток нет, и тогда весь режим рухнет.
Вопрос Льву Пономареву, как по-вашему, назрели ли кадровые перестановки, скажем так, в самом руководстве правоохранительных органов?
Ну, они назрели еще, так сказать, вот 2 года назад, когда началась реформа. Это было очевидно, и тогда можно было что-то сделать. И мне казалось, что можно было бы взять человека, ну, конечно, не из оппозиции, кто там позволит человека из оппозиции взять, но людей из системы, но не которые публично критиковали полицию. Ну, например, Геннадий Гудков, да, вот человек, который публично выступал и критиковал полицию, человек, в общем-то, из той же системы, там, партии, там, которая близка к Кремлю там и так далее. Но я уверен, что был бы другой. Это, результат этой реформы привел к тому, что что-то изменилось. Я понимаю, что сразу ничего не изменится. Но нужны хотя бы мелкие шаги, но в нужном направлении. Реформа – это шаг, большой шаг в совершенно противоположную сторону. Вот что произошло. Еще большая безнаказанность, отбраковали тех людей, которые могли бы делать что-то внутри этой системы, законсервировали себя, значит, запретили, кстати, по новому закону полиции запрещено выносить ссоры из избы, раньше это не было таких жестких таких вот формулировок. Правда, формально написали, что, мол, общественность контролирует, да, но механизм не прописан, и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас ситуация просто суперкритическая.
Ну, просто слово хотел, Марату Хайруллину, да.
Просто хотел сказать, когда Рашид добавил, что вот они, люди действительно абсолютно безумные. А в Казани произошел случай как раз с участковым несколько лет назад. Он убил какого-то там воришку мелкого, как он думал, засунул в багажник и ездил с этим трупом до тех пор, пока он не завонял. Поставил на стоянку из-за милиции, как бы все это скрывали. Это грохнуло, это в авиационном районе города Казани. Это грохнуло на всю республику. Вы думаете, его арестовали? Нет, дали таблетки. Он даже, по-моему, сейчас где-то работает.
Ну, представьте себе,
что они отбрили. Я вот здесь немножко не согласен с высказывающимся. А ничего же нельзя сделать, все, край. Вот я езжу сейчас по стороне, вот куда ни возьмись, край. А это квинтэссенция, они на этих пытках держатся. Вот даже в Казани выходит этот полковник и говорит, а как же еще их пытать, и как же их не пытать? Они же не признаются, они забыли, как расследовать преступление. У нас коллапс правовой системы. Все, мы приехали.
Да, слово Льву Пономарёву.
Совсем коротко хочу сказать. Вот я сейчас наблюдаю над баданием в Московской области вот это знаменитое игорное дело. И там игорное дело. И там идет противостояние вот Следственного комитета и прокуратуры. Вот следователи доказывают, там возбуждают уголовное дело. Там по нескольким фигурантам это все было. Несут прокуратуру, прокуратура против прокуроров областных. Прокуратура говорит, что это все написано неправильно, не доказано и, так сказать, не фиксировано. Ну, не, так сказать, не подписывает заключение о возбуждении уголовного дела. Сначала я думал, я был на стороне вот следователей, думал, что ну, прокуратура своих прикрывает. А потом я понял, не умеют оформлять, не умеют доказывать вину. Хотя здесь вроде очевидно, что эти прокуроры виноваты, потому что Назаров все сказал, да, вот Назаров всех выдал, условно говоря. То есть полная информация о преступлениях известна. Но нельзя же строить обвинение только на показаниях одного человека, Назарова. Вот они пытаются закрепить. Пить, но они не умеют. Так... В этом смысле, может быть, это первый случай, когда мы видим, когда прокуратура заставляет следователей работать профессионально. Они не умеют и не могут закрепить обвинение.
Вопрос Рашида Ахметова. Пришло ли время сменить руководство и республиканского МВД?
Ну, наверное, все-таки нужно сменить на человека гражданского, я думаю. Поступать так же, как в европейских странах, когда нет ни человека из этой системы, возглавляет, а какой-нибудь, может быть, ну, нечто вроде там Вацлава Гавела, вот примерно такой типаж, если взять. У нас, может быть, ну, достаточно все-таки человек с какими высокими моральными принципами. Потому что сейчас ясно, что они все там в этой системе, ну, чтобы дорасти до генерала, нужно быть вот этим молодым капитаном, который там насилует вот этих, так сказать, подследственных. Поэтому... Ну, вот такая система. Но поставить подобного человека они не могут, потому что они, как только его поставят, система начнет разрушаться.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Кириллом Кобриным. Российские интернет-издания и их протестная аудитория. Беседа с шеф-редактором отдела медиа сайта Open Space Глебом Моревым. Предвыборная кампания в США, за кого будет голосовать американская молодежь. Социологи изучают российских недовольных, не митингов. Яхту генерала Франко превратили в скульптуру. А мы в нашей программе изучали тему, что противопоставить гражданское общество пыткам и произволу царящим в полиции. В нашей программе участвовал Лев Пономарев, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «За права человека». Марат Хайруллин, правозащитник, писатель и журналист, они были в нашей студии. А на прямой телефонной связи из Казани был Рашид Ахметов, главный редактор газеты «Звезда Поволжья», и Павел Чиков, представитель межрегиональной правозащитной организации «Агора». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В программе «Третий сектор» в эту субботу вы узнаете, о чем говорилось на саммите России и СНГ по антикоррупции, как отмечали социальные работники свой профессиональный день и с какими жалобами обращались люди в правозащитные центры. Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 24 марта, 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.